Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 20 ноября в эфир вышла первая передача из цикла, посвященного выдающемуся подвижнику благочестия 20-го столетия, старцу и исповеднику, архимандриту Тавриону Баторскому. Сегодня в нашем эфире вторая передача из этого цикла, подготовленная по книге «Богом моим пройду стену». Вы услышите фрагмент, рассказывающий о детстве отца Тавриона, а также фрагменты воспоминаний духовного чада отца Тавриона Нины Семеновны Мишиной. В этой передаче, как и в первой, прозвучат фрагменты архивных записей, проповедей и богослужений, совершенных архимандритом Таврионом Батовским.
Архимандрит Таврион, в миру Тихон Данилович Батовский, родился 10 августа 1898 года в день памяти Смоленской иконы Божией Матери. Он родился в украинской семье Батовских, Даниила Ивановича и Акелины Родионовны, урожденной Зинченко, и был шестым ребенком. Его окрестили во Всехсвятской кладбищенской церкви города Краснокутска и нарекли в память святого Тихона Задонского. Даниил Иванович был коренным украинцем из купеческого рода. С 1910 по 1917 годы Даниил Иванович был помощником городского старосты и членом Краснокутского сиротского суда, а также членом комиссии городской общественной библиотеки. Он пользовался большим авторитетом и у городской власти. В 1918 году Даниил Иванович принимал активное участие в организации Союза хлеборобов по выбору гетмана Сергия Скоропадского. Он имел собственный торговый магазин в городе Краснокутске и пользовался авторитетом среди купечества. Имея свидетельство второго разряда для торговли, занимался извозом товара в потребительские общества города Харькова. Два родных брата по матери Тихона, Иван и Дмитрий Родионович Зинченко, также торговали. Родство Батовских было большое, семьи жили дружно. Их дома, усадьбы, пахотные земли находились недалеко друг от друга, в одном районе, а поэтому в народе место их поселения называли улицей Батовских. Акелина Родионовна деятельно помогала супругу, а поэтому воспитанием детей большей частью занималась бабушка Василиса. В семье было 10 сыновей – Михаил, Василий, Никита, Яков, Георгий, Тихон, Сергий, Николай, Виктор, Константин. Дочь Маруся умерла в младенческом возрасте от простуды. Батовские жили в большом собственном доме, имели скот, угодья, пасеку. Старшие сыновья помогали отцу вести большое хозяйство, – а заботы по дому ложились на мать и бабушку. Согласно постановлению городского управления, детям из многодетной семьи можно было учиться в школе бесплатно. Но представительный и властный отец от этой помощи отказался. Все дети Батовских были очень музыкальные, хорошо пели. Один из братьев играл на скрипке. По вечерам после трудового дня, поужинав, дети пели духовное песнопение. Весь уклад жизни в семье был христианским и глубоко церковным. Все, что совершалось в Церкви Божией в течение годового круга, все отражалось на семье. что в церкви поют. Приходим домой, семья, отец, мать, детки, поем самым простым напевом. «Покаяние, отверзими двери жизнодавче». Вся семья поет. Красота. Это было содержание домашней жизни, вспоминал архимандрит Таврион. Соседи завидовали матери. «Ты счастливая, ни у кого нет такой семьи, как у тебя». С детских лет Тихон полюбил храм Божий, познал красоту богослужений. Ему запомнилось, как маленького крестная носила в храм. На мне была вышитая рубашечка, повязанная кушачком, а на вербное воскресенье море цветов и море свечей. Смотрю и радуюсь. Служба кончается, а мне думается, что же они так мало служат? Вот уж как я вырасту большой, то буду долго служить. В городе было 4 церкви – Николаевская, Архангела Михаила, Успенская и к ней приписная Всехсвятская. Уже в 8-летнем возрасте Тихон выполнял некоторые церковные поручения в приходском Успенском храме Богодуховского уезда, где с 1902 года священником был Иоанн Золотарев. Юный Тихон восхищался величием и красотой храма, свод которого был расписан золотыми звездами на голубом фоне. Да и молитвенный настрой в семье пробуждал в его детской душе любовь к церковности. Он вспоминал: «Ночью проснешься, вот картина. Мама стоит на коленях и молится». И это запомнилось на всю жизнь. Уже с ранних детских лет Тихон отличался от других ребятишек. Играя, каждый занимался чем-то своим, а Тихон вечно церкви строил. То опять их разорял и все вновь начинал, вспоминала его двоюродная сестра Елизавета Зинченко. Домашние и храмовые молитвы побуждали в его сердце устремление к Богу. Он часто молился в уединении, по-детски беседуя с Богом. И родные знали об этом. Особенно бабушка Василиса замечала, что ребенок тянется к молитве, к храму, к жизни в монастыре. И хотя он был очень юн, поддерживала эти его стремления. Часто соседи просили бабушку, чтобы ее внук помолился о скотинке или по поводу других бед в их семьях. И Тихон никому не отказывал, но всегда говорил: «Пусть и сами молятся». Однажды у Тихона возникло стремление уйти в монастырь, но он не знал, в какой обитель идти, и направился в Белгород. В храме Божием у гробницы почитаемого угодника Божия Иосафа Белгородского получил он наставление одного монаха идти в Глинскую пустынь. Юный молитвенник воспринял это как указание свыше и прибыл в эту славную обитель. Глинская пустынь тогда представляла собой большой монастырь, в котором проживало до 700 насельников. Монастырский устав, составленный игуменом Филаретом и утвержденный в 1822 году Священным Синодом, был строгий. Здесь существовал опыт старчества и миссионерства. Был организован проповеднический кружок, действовал Дом трудолюбия. На всю жизнь Тихону запомнилось первое пребывание в монастыре в эти юные годы. Какое великое утешение! Глубокая полночь, 12 часов. Звонит заутреня. А потом деянием била у храма созывают братью на молитву. И вот в 12 часов ночи встаешь и идешь на молитву. Вот и подумай, в это время, когда весь мир спит, а ты молишься. Как это приятно! Какое чудо красоты! Какое духовное утешение, что весь мир спит, и твои родители спят. Когда родители требуют от ребенка сна, а ты молишься. Каждый из нас знает, какой сладкий сон в полночь. А тебе, деточка, молитва время пробил час. Вставай. И будильщик не уйдет, пока ты не скажешь «Аминь». А потом в церковь идешь и молишься.
Вспоминает духовное чадо отца Тавриона Нина Семеновна Мишина.
Ученик Христу может быть лишь только то, кто отречется от себя и возьмет свой крест и пойдет за Христа. Вот кто ученик Христу. Поэтому не обманывайте. Если вы не отрекаетесь от себя и не идете за Христом на Голгофу, вы не крестьяне, так, пустословие одно вас. Да и крестились, ведь что вы крестились? Нет, Христову крестились, и вас погружали в воду. Это что значит? Что вы со Христом умираете? И апостол-то нам читает в нашем назидании, что день есть его Христа крестились, есть его крестились. А поэтому, если со Христом распнемся, со Христом распнемся, что и Христом прославимся, если со Христом умрем, что и Христом воскреснем. Вот другого пути нет.
Отцу Тавриону меня привели жизненные обстоятельства в 1970 году. В то время мы были прихожанами храма преподобного Пимена на Новослободской. И я рассказала отцу Алексею свои обстоятельства. Он мне предложил поехать к старцу отцу Тавриону в Прибалтику и дал мне письмо к нему. Я поехала вместе с детьми. Сереже было 12 лет, Коле 9 лет. По приезду я передала письмо батюшке. Он нас благословил, и мы пошли устраиваться на жительство в монастырь на время моего отпуска. Когда мы расположились покушать, к нам пришла Мария Ярославская. Они вместе с мужем были у батюшки и помогали ему. И сказала, чтобы я быстро шла к батюшке с детьми. Когда мы пришли, он с нами поговорил и благословил питаться у него в домике на веранде и послушание нести у него в доме. Через несколько дней должен был приехать владыка Леонид, архиепископ. Впоследствии он был митрополит рижский и латвийский. И батюшка благословил меня приготовить обед. После его отъезда мне батюшка сказал, что меня к нему прислал сам Господь. И с тех пор мое послушание было готовить отцу Тавриону и владыке и прочие дела по дому. А владыка приезжал очень часто. Когда я увидела отца Тавриона в первый раз, то ощутила тепло, радость, благодать коснулась нас при общении с ним. Увидев моего сына Сережу в первый раз, он сказал, что будет хороший и смиренный врач. В дальнейшем его предсказания сбылись. В 1984 году он был врач-хирург.
Ценно разная жизнь и ценно себя человек как человек. Да, может уразуметься лишь это тогда, когда ты отречешься от себя и истинно пойдет за Христом до Голгофы на крест. Вот это христианство. А если у тебя этого креста нет, а ты молишься, просишь, избавишься от всяких скотей, то христианство тебе и памяти никакой нет, не обманывайся. А что это так, ты посмотри на самого себя. Смотри, что ты себя делал, как тебе исправиться, как тебе можешь спасти, спасти и простить словом нет. У тебя есть совесть, которая скажет, как тебя простить, а сколько-то жуткости себе наделал, сколько дарования Божие потерял, времени потерял, а сколько зла людям принес ты. И все это тебе простить, просто простить. А натура твоя сама собой. Ведь ты же создал для себя, для самого себя, жуткую, сразу злую, отвратительную натуру. Так куда ты соединяешься своей, делишься своей собственной натурой? Так вот, для того, от натуры своей отречься, чтобы не жить свою натуру, а натуру, чтобы сделать ее святую, чистую, блаженную, и требуется того, чтобы отречься от этой натуры и пойти за Христом на крест.
В Спасо-Преображенскую пустынь, близ города Елгавы, приезжали тысячи паломников со всего Советского Союза старались посетить монастырь, помолиться на его богослужениях и побеседовать с старцем. Кроме мирян приезжало очень много священства из Москвы и также со всего Советского Союза. Приезжали и с академии, и семинаристов. Приезжал отец Иоанн Рязанцев, он тогда служил настоятелем в Трифона Мученика. Лапин, отец Алексей, Олейников, Куликов, многие другие. Утром, когда приходил он в храм, у входа пропел молитву «Достойно есть», а потом на амвоне, помолившись, поворачивался и смотрел, кто находится в храме. И если там были нехорошие люди, он говорил: «Мать Афанасия, открой им дверь, марш отсюда, вам делать здесь нечего». Исповедовал батюшка рано утром всегда. И не только он исповедовал, но и записывал каждое имя исповедника. А потом он эти имена на литургии поминал. А когда уже было слишком много народу, до 200 человек каждый раз, то ему помогали матушки записывать эти имена. И он также на литургии все их прочитывал. Некоторые говорили: «Батюшка, вот я скушала яичко». А батюшка все время говорил: «Ты мне не говори, что ты скушала. Ты лучше расскажи, как ты жизнь прожила. И без слез не приходи на причастие». Евангелие читал во время богослужения на славянском языке. А когда выходил на проповедь, он держал у груди Евангелие и говорил: «А теперь я вам прочитаю это Евангелие на русском языке, чтобы вам было понятно». И, прочитывая Евангелие, он начинал проповедь с закрытыми глазами.
Наша христианская жизнь к этому, а если этого нет, пустое, никакой на суде жизнь. Внутренняя жизнь о Христе – это внутреннее твое самоотречение от самого себя и следование со Христом. Так вот так. Об этом самоотречении Христос призывал, говорил: «Никто не может быть моим учеником, если не отречется себя, не возьмет своего креста и не пойдет со мной». Даже апостолы этим путем шли, дали нам жизнь и свои добрые земли. Так все мученики, все проповедники правды, все они пошли этим путем. Да поможет нам Господь развивать это наше христианское чувство. И не совсем не скорбеть все другими трудностями, однако будет развивать в себе бесценные, нематериальные, божественные, бесконечные, бессмертные ценности. Их чувствовать и преуспевать, в чем каждому из нас поможет нам.
Что могу сказать теперь еще? О трех прихожанках. Ехали три прихожанки. Одна говорит: «Я сегодня прочитала все правила, всю ночь читала». А вторая говорит: «А я, говорит, только половина. И хотела встать пораньше утром и дочитать». А третья сказала, что я ничего не читала, потому что у ней было хозяйство. А в те времена она должна была подоить корову, вынести молоко на дорогу, так как машина забирала в определенные время и часы. Когда подошла она первой к исповеди, батюшка ей сказал: «Вон иди туда, постой к печечке». Она пошла к печечке стоять. Вторая подходит, а он ей говорит: «Могла бы и пораньше встать и дочитать правила». А когда третья подошла, Констанция, он сказал ей: «А за тебя дела помолились». А за ней шла матушка Афанасия. Она вместе с Нектарией жила в Игуменской. Матушка Нектария была алтарница вместе с матушкой Афанасией. Матушка Афанасия, у ней было послушание следить за облачением в алтаре и за цветочками в храме. Круглый год в храме были цветы. Если зимой не было таких цветов, то батюшка благословлял покупать в горшочках и ставить. Когда она за ними подходит, то он говорит: «А за тебя цветочки помолились». А та, которая у печки, все хочет и хочет подойти к нему. И батюшка все, ну, не приглашал ее. Когда всех происповедовала, то он говорит: «Ну, иди сюда, ко мне, которая всю ночь молилась».
Троицы Господа, Бога моего Иисуса Христа Матери, припади молюся ко Матери Царева, что начинали к тебе и заступить тебе в молении, если приемся Матери Царя Небесенцем и принести Царю Старше Господу и Богу, и прошли всем совершенным моим, и спроси, житью моему подарки справления, и на кончение сосудных врагов нелетежных пришествия, Старше Божество, да ты, и сюда ты суни, и там врачи тихо слышали, горни он уже украда, выше бы краты веселички, не жителями того красот, свет возле христиане троица со света, и сладко глаз ангельский пик наслаждаться, где я же славы радостный наследниками, и всем святым, кто причастник, а кто твори, вся поможешь, вся помады царя всемогущего, и ныне упо и зряди чашкой, услыши меня, целилостная Владычице, предстоящий дивоны, Госпожи Царице, молебные пение, приносящие кисти.
В течение недели очень много приходило посылок, до 70 посылок даже в день. И нам приходилось их распечатывать. Нас трое. Одна распечатывала посылочки, другая вынимала из посылки, третья записывала, что есть в посылке. И мы написали на бумажке содержание посылки и клали в конверт, и писали адрес обратный. А батюшке давали вечером на подпись. И вот однажды он, батюшка, взяв пачку писем, подошел ко мне и говорит: «Нина, пойдем-ка со мною». Я пошла с ним. Он сел за стол подписывать письма. Я села напротив него и смотрю на него. И не могу на него наглядеться. Какая-то аура от него шла, какое-то, ну, тепло. Необъяснимо это, что творилось, как говорится, со мною при виде его. Потом, когда он подписал все письма, то говорит: «Нина, марш спать, марш». А я подумала, зачем же мне батюшка позвал к себе? Потом поняла, что увидеть, как он сиял во время подписи писем, как от него тепло шло, как от него радость шла. Просто излучение какое-то было от него. Каждый год я приезжала в отпуск, в основном в августе. У меня отпуск был в августе, и мы по целому месяцу жили в августе. Первый год, конечно, мы поселились в монастыре, а на следующий год уже батюшка, видя, что много очень паломников, он уже стал подумывать, чтобы разрешение ему дали, чтобы построить трапезную. Построил трапезную он для всех паломников. Построил он над своим домиком две комнаты над крышей, и в которых в дальнейшем поселяли нас, и мы там жили, в этой комнате. Построил башню. Построил он также такое двухэтажное длинное здание. Наверху паломники там располагались, а внизу у него и библиотека была. Приезжали мы также на зимние каникулы. Однажды на зимних каникулах я очень сильно заболела. Когда батюшка провожал с детьми меня, то он мне сказал: «Нина, возьмешь такси?» А я поперечила ему, говорю: «Батюшка, да кто к нам поедет в Дедовск?» Он ничего не ответил, повернулся и отошел. Когда прилетели на Внуковский аэродром вечером в 10 часов, к нам одно такси подъезжает, второе такси подъезжает. Все говорит: 10 рублей, 10 рублей, вроде тоже до Войковской. На автобус народу очень было много. И подъезжает такси и говорит: «Садитесь». Третье такси уже. А я ей говорю: «Вам куда?» Я говорю: «До Войковской». «Ну, садитесь, я раз сколько возьмете, сколько по счетчику набьет». Едем во время дороги, он и говорит: «А вам куда?» Я говорю: «А нам надо в сторону Красногорска». «А что же вы не сказали?» Он разворачивает, говорит: «И мы только с кольцевой дороги съехали». Разворачивает, едет он на Красногорск. Я говорю: «Даже мне еще дальше, до Дедовска». «Ну и что?» Он нас привез до Дедовска, прямо до угла дома. и счетчик всего набил 8.50, и обратную дорогу с нас не взял. И когда мы вышли, я так была благодарна Господу и отцу Тавриону за то, что я ему, как говорится, поперечила. А у меня как раз была высокая температура, под 40 температура в это время. Я после беретенила целый месяц. Это его батюшкина. Действительно, он все провидел заранее.
Вы прослушали вторую передачу, посвященную выдающемуся подвижнику благочестия XX века, старцу и исповеднику, архимандриту Тавриону Батосскому. Прозвучал фрагмент из книги «Богом моим пройду стену», автор-составитель Валентина Костина, а также воспоминания духовного чада отца Тавриона Нины Семеновны Мишиной. В оформлении передачи мы использовали фрагменты богослужений и проповедей архимандрита Тавриона Батосского, записанные в 70-х годах прошлого века. Продолжение слушайте в наших ближайших эфирах.
Теперь мы давайте продолжим наше путешествие по творчеству Ивана Семеновича. И не только духовные песнопения и народные песнопения связаны с его творчеством, духовным творчеством, но и множество романсов. Я думаю, что вот те романсы, которые мы сегодня с вами определили для радиослушателей, во многом они являются уникальными, потому что их практически мало кто слышал. И в его пору, в его жизни, да и сейчас тем более. Вот я хочу сейчас, чтобы мы послушали романс, который называется «Горнями тихо летела душа небесами».
Музыка Чайковского.
Музыка Чайковского. Давайте послушаем.
Страдания и горя. Здесь я лишь
блаженства и радости внемлю. Праведных души не знают ни скорби, ни злобы. О, отпусти меня снова, Создатель, на землю. Было бы о ком пожалеть и утешить кого бы. О, отпусти меня снова, Создатель, на землю. Было бы о ком пожалеть и утешить кого бы.
Вот, услышав этот романс, понимаешь, насколько идет в человеке постоянная борьба вот духовного мира внутреннего человека, ветхого такого, который связан с земным, с его проблемами и с тем, куда стремится его душа, к вечности. И иногда человек не готов эту вечность принимать, и тогда он как бы остается здесь, на земле, для того, чтобы себя еще больше усовершенствовать, может быть, сделать то, что он не успел сделать. И вот об этом, как мне кажется, вот этот романс Чайковского. Тамара Денисовна, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о связях Ивана Семеновича Кодловского с нашими первыми лицами Русской Православной Церкви, с иерархами. Вот, какое было отношение у них, у Ивана Семеновича Кодловского, и в то время вот у того же митрополита Петерима, например?
Иван Семенович с владыкой Петеримом связывала многолетняя дружба. Иван Семенович мне рассказывал, что, а я знаю владыку с тех пор, как он был еще студентом Московского университета. И с Петеримом они общались очень много, очень часто. Во-первых, владыка был не только митрополитом волоколамским, но и юрийским. И находился он в Москве, совершая богослужение в храме, что на Брюсовском, в воскресенье славущего. Иван Семенович с Петеримом открывали первый православный фестиваль, который состоялся в колонном зале. Петерим отпевал Иван Семенович в этом храме. Петерим зачитывал письмо в храме на панихиде от Алексея II. Петерим выступал, когда отмечалось в Большом театре первая годовщина со дня кончины Ивана Семеновича. И Петерим является одним из авторов нашего первого тома в книге.
Я хотел
назвал
добавить
свою статью «Мужественный человек» о певце. «Мужественный человек», так Петерим назвал.
Вот я хотел бы добавить, сейчас я не помню, сказал я вначале, что Тамара Денисовна – автор-составитель 4 томов у Ивана Семеновича Кодловского. А кроме Петерима, вот с другими иерархиями Русской Православной Церкви, вот я помню, вы рассказывали об отношении к Алексею II после интронизации его.
Да, Иван Семенович поздравил нового патриарха и получил ответ Ивану Семеновичу Козловскому, народному артисту СССР. Уважаемый и дорогой Иван Семенович, сердечно благодарю вас за поздравление в связи с избранием меня патриархом московским и всея Руси. Надеюсь, что Господь поможет мне на этом нелегком пути. Да пребывает благословение Божие с вами и вашими родными и близкими. С любовью, патриарх Алексей II. 12 июня 1990 года. Вот что у меня в архиве хранится.
Тамара Денисовна, а с патриархом Алексеем Первым были какие-то взаимоотношения?
Да, и с Пименом, и с Алексеем Первым были тесные отношения у Ивана Семеновича. Кроме того, с отцом Алипием.
Из Псково-Печерского монастыря.
Да, в Псково-Печерском монастыре Иван Семенович дружил на протяжении многих лет. И когда выступал на пушкинских празднествах в Михайловском, то он непременно заезжал после этого праздника к отцу Алипию. И по признанию внучки, которая сопровождала Ивана Семеновича в этих поездках, отец Алипий подарил Ивану Семеновичу несколько икон, которые он нарисовал собственноручно.
Тамара Денисовна, ну вот давайте сейчас послушаем еще одно песнопение Ивана Семеновича Котловского «Блажен разумевай». Это псалом Давида, мне кажется, вот в нем Иван Семенович раскрывается не только как великолепный певец, но и он доносит в этом песнопении всю молитвенную основу. Он молится, когда поет. Вот давайте послушаем. Сразу скажу, что это песнопение достаточно большое по длительности. Возможно, мы дадим вам послушать некоторые фрагменты этого песнопения. Но по нему все можно вот услышать и понять его духовное такое настроение нашего великого Ивана Семеновича Котловского. Давайте послушаем.
Oh! Спаси мои реша мне злая, когда умрет и погибнет. Имя Его.
Действительно, ощущение после этого песнопения доброе, такое возвышенное, благодатное. Я думаю, что Иван Семенович всегда находил в себе силы не только на сцене быть таковым, но и, наверное, в жизни он постоянно себя так вот осуществлял свою жизнь, как православный христианин. Вот с этой точки зрения вспомните, пожалуйста, какие-то детали, какие-то моменты интересные. Как проходила жизнь вот у него дома?
Иван Семенович говорил, что духовная жизнь – это мой отдых и моя философия. И вот Маршак как-то заметил, ну, вы знаете, это известный поэт,
да,
переводчик сонетов Шекспира. Маршак высказался о самом Иване Семеновиче. Иван Семенович Козловский рассуждает философски, заметил Маршак. Так вот, Иван Семенович не просто легкомысленный певец, тенор был, а он действительно был мыслитель, философ, поэтому так глубоко проникал в сердце каждого человека и в сердце каждого мыслящего человека. И он, когда беседовал с молодыми хористами, говорил, что вы правильно делаете, что вы поете такую музыку, как Чайковский, Чесноков, Шуберт, и не кричите, а то иногда криком слушатели убивают наповал. И, кстати, Иван Семенович часто повторял, где много кричат, там мало поют. Он отметил как раз то, что они умеют петь, и главное в их пении – это мысль. Вот для него очень важно было, чтобы в пении чувствовалась мысль. О чем человек поет? Какие мысли, какие духовные чувства хочет передать исполнитель своим слушателям? Передать. Я хочу сказать, что вот недаром многие служители культа, многие церковные клирики с уважением относились к Ивану Семеновичу. Вот внучке Анне Юрьевне, когда Иван Семенович с ней присутствовал в Даниловом монастыре на тысячелетие крещения Руси, один архиерей подошел и сказал ей: «Знаете, как я люблю Ивана Семеновича? Почти как Бога». И внучка замечает, сначала шокирует, но ведь как ёмко сказано. И вот сподвижница Ивана Семеновича по театру, великая балерина Ольга Васильевна Лепешинская, когда ее в телевизионном интервью спросили однажды, кто для вас в жизни вот самым значительным, самым главным является, она ответила: Бог, а на втором месте Иван Семенович Козловский. То есть на равных. Вот Бог и Козловский.
Тамара Денисовна, я думаю, что сейчас самое время предложить нашим радиослушателям послушать песнопение в исполнении Ивана Семеновича Козловского. Давайте выберем произведение Архангельского «Ныне отпущаешь».
Oh, yeah.
Слушай, опять замечательный голос Ивана Семеновича. Всегда наполняешься благодатью, которая исходит и от песнопения, и от молитвы как таковой, и также от самого вот духа, который исходит от Ивана Семеновича. То есть Иван Семенович знает и понимает, что он поет. И это он передает всем, кто его слушает. Я позволю себе немножко развить эту мысль и сказать вот о чем. Ведь в мире очень много хороших теноров, в том числе и итальянских. Но вот той душевной теплоты, а я бы сказал, благодати, которой обладает, наверное, только русские тенора. Вот именно этим и славится наш великий Иван Семенович Козловский. И еще хотелось бы вот продолжить мысль, которую вы немножко ранее высказали, о том, что надо мысль доводить до слушателя. Это самое главное. И вот одна из мыслей, которая прозвучит в романсе Рахманинова, который называется «Мы отдохнем», вот эта мысль посвящена тому, что человек, который в скорости должен предстать перед Небесным Творцом, вот он должен оставить все свои неурядицы, все свои скорби, которые каждого сопутствуют на этой земле, и раствориться в этой любви Божией, и веровать, что вот мы в этой любви отдохнем. Вот такой смысл этого произведения, очень, мне кажется, емкий. И давайте вот послушаем, как исполнен был этот романс Иван Семенович Козловский.
На слова Чехова. Из пьесы «Дядя Ваня».
Давайте послушаем.
Небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир.
Thank you.
Вот, послушав этот романс, немножко, может быть, вы скажете о том, как появился тоже этот романс в репертуаре Ивана Семеновича Козловского, в связи, может быть, с его какими-то связями с семьей Чехова.
Ну, я не знаю, как появился и когда, в какой момент. Дело в том, что Иван Семенович, когда готовился дома к выступлению, то к нему приходили аккомпаниаторы, певцы, с которыми он выступал дуэтами в ансамбле. Обычно закрывались двери музыкальной комнаты, столовой, чтобы никто не слышал, и чтобы к нему не врывались туда посторонние звуки, как то телефон звонящий, разговоры какие-то. Поэтому трудно было узнать, как и что, о чем они там говорят, да, и как звучат голоса. Изоляция была полнейшая. Как появился? Я думаю, наверное, романс появился, потому что Рахманинов был его одним из любимейших композиторов. Во-вторых, Иван Семенович был очень дружен с семьей Чеховых, как он сам говорил. Я знал всех Чеховых, кроме самого Антона Павловича. То есть он знал и жену его, Ольгу Леонардовну Книпер-Чехову, и Марию Павловну Чехову, сестру. И несмотря на то, что одна жила в Москве, другая в доме музея Чехова в Ялте, Иван Семенович общался с ними обеими. И также еще с одной родственницей здесь, которая жила, Евгения Михайловна. И Иван Семенович любил очень рассказ Чехова «Архиерей». Если у Тургенева он любил стихотворение в прозе «Христос», то у Чехова ему нравился рассказ «Архиерей». Марья Павловна была необыкновенным человеком, и Иван Семенович ценил ее за то, что у нее был удивительный характер, поразительная преданность своему брату, которому она посвятила всю свою жизнь. И каждый раз, когда он задерживался с приездом на юг, я помню, приходили телеграммы из Ялты. Марья Павловна писала: «Дорогой Иван Семенович, когда же вы приедете? Мы вас ждем». И приезд Ивана Семеновича в этот дом был праздником. В первом томе у нас помещены воспоминания научного сотрудника этого музея Аллы Ханила, которая вспоминает об этих появлениях Ивана Семеновича в доме Чехова, о том, как встречали его там, как Иван Семенович вальсировал с Марьей Павловной, когда врачи запрещали уже Марье Павловне после 11 находиться среди гостей, все оставались дальше веселиться, а комната Марьи Павловны находилась на втором этаже. И Иван Семенович по лестнице бережно поднимал ее на руках.
Настоящий рыцарь.
Да. А она так поворачивалась ко всем гостям и спрашивала: «А это не опасно?»